Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Павел Васильев, глава Московского отдела Русского имперского движения. Добрый день, Павел.
Добрый день.
И второй участник нашей сегодняшней беседы – это Михаил Устинов, поэт, музыкант и общественный деятель. Добрый день, Михаил Георгиевич.
Добрый день.
Сегодня у нас очередная программа из цикла «100 лет русской катастрофы». Ну, для кого-то это юбилей, для большинства здравомыслящих людей, тех, кто интересовался, интересуется русской историей и днем сегодняшним, там без вариантов, что называется, все ясно, потому что это событие стоило России десятков миллионов жертв. И, к сожалению, тот вектор, который был избран, привел нас в тупик. То, что мы сегодня наблюдаем, это естественное, логичное развитие того, что было 100 лет назад. Но сегодняшний день он совпал с печальным известием о гибели еще одного полевого командира Новороссии. Это Михаил Толстых, позывные Гиви. Вот день сегодняшний и столетние события, они как-то пересеклись. Павел, у меня первый будет вопрос. Как вы думаете? Ну, вопрос стандартный, с него я обычно начинаю разговор о гражданской войне, о революции. Как вы думаете, то, что происходило 100 лет назад, в материале вы занимались этим периодом довольно интенсивно, это было неизбежным или все-таки нас подвели к крушению монархии, к февральско-мартовскому, потом позже к Октябрьскому перевороту? И можно ли было всего этого избежать?
Ну, надо сказать, что, конечно, советская историография в ее худших образцах сделала все возможное, чтобы оправдать неизбежность этой революции, которую русской можно назвать только по, так сказать, количество участников. И то здесь четко надо понимать, что если мы будем говорить об октябрьской стадии этой революции, то все-таки гораздо правильнее употреблять термин «коммуна-большевики», подразумевая под этим, что коммунисты – это в основном, так сказать, определенные национальности были, а вот под, так сказать, понятием большевиков как раз использовались этнические русские воры. Соответственно, те социальные низы, которые у нас почему-то по либо невежеству, либо по недостатку образования, а либо по намеренности называются народом.
Ну, еще хорошее выражение – тати, разбойники и еще целый ряд определений. Мне кажется, все они подходят здесь.
Да, да, конечно. И, собственно говоря, это и определило характер противостояния. Ну, собственно говоря, коммуны-большевики сами писали, да, что для них социальной базой явился кто? Воры, убийцы, бандиты, блудницы. Да, соответственно, значит, все сословия от умственного и от физического труда, да, в том числе, кстати, рабочие и крестьяне, для них были, по сути дела, вне закона, их закона. Поэтому надо сказать, что, конечно, она была избежна. Вот. Но самое интересное, что у нас как ложь начинается даже с самого определения революции. Что у нас якобы было несколько революций. На самом деле, почему-то во французской или английской мы не называем их несколькими. Да? Там были одна революция, да, и там, и в Англии, и во Франции.
Просто разные этапы.
Да, и причем начинается он не в феврале 17-го года, на самом деле. По мнению историка Махначала, Демида Леонидовича, первая стадия началась как раз в, значит, в октябре 5-го года, 905-го. То есть вот с тех самых событий, восстаний, да, против от императорской власти, вот, вот это была как раз та самая первая стадия. Поэтому на самом деле ей, конечно, не 100 уже лет, а получается 112.
Несколько больше, да. Несколько больше. Но, тем не менее, все-таки возвращаясь к своему вопросу, достаточно много известно нам, есть какие-то страницы сокрытые пока, может быть, архивы еще не открыты, может быть, еще не пришло время говорить о каких-то периодах. Ну, скажем, есть неясности с так называемым отречением, потому что мы не все знаем, как это все происходило. Но ясно, что был заговор, объединивший самые разные силы, те силы, которые не могли бы быть объединены ни до, ни после вот свержения императора Николая II, потому что эти силы объединились на определенном этапе, и они были заинтересованы в том, чтобы Россия не сидела среди других держав-победителей, что, собственно, и получилось. Хотя, по сути дела, если бы не это отречение и не погром армии, то я думаю, что Россия, конечно, бы была в несколько другом статусе. Не правда ли, Михаил Георгиевич?
Я хочу акцентировать ваше внимание на другом факте, связанном уже с Октябрьским переворотом. Я хочу сказать, что название «Великая Октябрьская социалистическая революция» впервые было употреблено в 1937 году на пленуме ЦК 1937 года, на котором поднималось два вопроса. Первый вопрос о названии революции. Великая Октябрьская социалистическая революция, утверждаю, что это было на пленуме ЦК в 1937 году, и объясню почему. И второй вопрос, который поднимался на этом же пленуме, как подавать образ Ленина народу. Два ключевых аспекта. В 1927 году был фильм Эйзенштейна «Октябрь». Немой фильм, в котором главную роль играл Василий Никандров. Это немой фильм, где роль Ленина сыграл первый его исполнитель в немом кино. Это Василий Никандров. И если вы помните, то в этом фильме 27-го года не говорится слов даже в титрах «Великая Октябрьская» и «Социалистическая», а текст идет очень точный. Пересмотрите фильм. «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики». Кстати, во всех фильмах 1937 года, которые снимались в 1936, где играют Чесноков, Штраух, Щукин, там уже Щукин говорит «рабочая крестьянская революция». Вот интересный момент. В фильме 27-го года говорится «рабочая и крестьянская», а уже Щукин говорит «рабочая крестьянская революция».
Ну, я могу просто небольшую реплику. Да. До 27-го года употреблялось выражение «переворот октябрьский»,
совершенно,
а с 27-го
верно.
Уже он переворот
полностью
стал революцией.
Полностью с вами согласен. Хочу добавить, что в воспоминаниях старых большевиков, например, я хочу взять такого человека, как Бонч-Бруевич. В воспоминаниях Бонч-Бруевича употребляется термин «октябрьский переворот». Вы совершенно правы.
Ну, все-таки, на ваш взгляд, нас, конечно, в советские времена направляли историки и в школьном курсе истории, и в институтском на тот путь, что, дескать, есть закономерные законы исторического развития. Вот эти законы как бы нас подвели к революции, вот определенные произошли события, целый там комплекс событий, которые неизбежно, как ни крути, должны были завершиться, ну, переворотом ли или революцией, но они были неизбежны. На мой взгляд, здесь вообще что-то какое-то роковое в том, что происходило в 17-м году, потому что ни с каких точек зрения революции быть не должно было бы, вот никак. И до сих пор я вот читаю сейчас биографию Цветкова, историка, биографию Михаила Васильевича Алексеева, и много других было, и мемуаров, и исследований. Все равно из них непонятно, как все-таки все покатилось, как это все до определенного этапа все вроде шло нормально, Россия побеждала, все было, ничего такого уж трагического не было в развитии нашем. Всегда были недовольные во все эпохи, сейчас их полно, там и раньше было, всегда были какие-то выступления снизу, всегда шли какие-то реформы, которые не нравились кому-то, всегда были те или иные политические деятели или чиновники, которые вызывали раздражение, но это же не заканчивалось подобными событиями, не так ли?
Вы понимаете, в чем дело? Здесь происходит такая вещь. Советские историки, они все экономисты. Еще Лев Тихомиров писал, что самое главное преступление большевиков, что все события они стали, ввели в русское иррациональное самосознание понятие экономизма. Они все меряют экономической линейкой, а это очень фальшивое понятие, потому что все мерить только деньги, товар, деньги, а русское миросозерцание, оно веками шло от иррациональных представлений: совесть, Бог, честь, благородство. И как вы знаете, что даже в судебном законодательстве честь человека защищалась, чего очень долгие годы не было в советском законодательстве. И я даже еще могу сказать, что вот это экономическое, на самом деле вся история, мы же знаем, что как только у нас появился Октябрьский переворот, то историю долгое время запрещали. Она считалась во времена
Крупской. Ну да, в 30-е годы только начали опять преподавать историю. Она была буржуазной
наукой, и только перед самой войной была определена концепция истории. И, кстати, Михаил Афанасьевич Булгаков принимал в этом конкурсе участие. Сталин объявил конкурс на историческую концепцию. Ну, конечно, концепция Михаила Афанасьевича Булгакова не прошла, но известно, что он участвовал в создании вот этого проекта. Ну, современным словом. Вообще слово «проект» по отношению к духовным вещам неупотребимо. В русском языке, не в советском наречии, а в русском языке проект может касаться только технических моментов. Поэтому я, значит, что хочу сказать? Что сталинская концепция истории, сталинский курс, мы все учили до 91 года, учились, к сожалению, по сталинскому курсу. Поэтому там многие духовные закономерности, которые связаны с другой совершенно шкалой отсчета, они были уничтожены. Да, я понимаю, когда я сидел в Петербурге и искал своих предков, дворян Устиновых, я тоже увидел, что когда жена одного из Устиновых запорола какую-то крестьянку по ревности, но это не мужчины делали, а женщины по ревности. Вот, когда я видел, как с каким-то соседом судился мой прапрадед из-за какого-то там тоже Воловьи Лужки, но, может быть, не совсем так. Вот, может быть, на протяжении 300 лет все эти наши грехи мелкие, они за столетия скопились. И могу сказать, что, конечно, Господь наказывает иногда. Ведь в чем дело, я считаю, в чем суть революции, так называемой? Дело в том, что мы, когда отреклись от Бога, не мы лично, а государство, то Господь наказал нас очень смешно. Он пустил логику развития 20-го столетия по логике Ветхого Завета. И у нас получилось древнеиудейские символы с одной стороны – красное знамя, цвет Моше, цвет жертвы Моше, вы знаете, это Тора. Если мы далее возьмем серп и молот, это символы древнеримской иудейской власти. Серп – символ смерти, а молот – это символ власти. И мы спрашиваем, почему 37-й год? Но если у вас в гербе есть символ смерти, то что же вы от этой власти еще хотите получить?
Потом есть не только символ, а потеря огромного количества людей, которые просто были уничтожены физически за 20 век. Да, до сих пор не можем посчитать точно, сколько все-таки погибло насильственной смертью в России.
И я хочу чуть-чуть сказать по этому поводу далее, что Гитлер был наказанием Господним за вот эти, можно сказать, иудейские грехи, по большому счету. И получается, что символ Рима наказывал символ Иудеи. У нас вся геральдика 20-го столетия была дохристианская. Вот что самое интересное. Стоило отречься от Христа, как пошла и в Германии, и в России дохристианская геральдика, и наказание было страшным.
Это... Ну, это было не язычество.
Да, и это было от Господа за все наши грехи, последние, может быть, 300 лет, которые собрались у каждого из нас.
Ну, ту концепцию, которую вы изложили, она была весьма популярна в 20-е годы, особенно в эмигрантской историографии, потому что люди, которые, вот те 2 миллиона, которые оказались вытеснены из России и заканчивали свои дни большей частью в эмиграции, они, конечно, задумывались, а что же, собственно, произошло, что это была за катастрофа. Каков ваш взгляд, Павел?
Ну, я бы все-таки хотел немножко вернуться к февралю. Ну, вот, потому что все-таки основная трагедия произошла в феврале, вот, ибо, как мы понимаем, под «мы», я имею в виду православных русских людей, да, что без февраля не могло быть и октября. Вот, тем более, Евгений, вы задали по поводу неизбежности, да, я вот тут как раз подумал.
Ну да, это была, на мой взгляд, просто фантасмагория. Государя вначале обманом заставили уехать из столицы, потом обманом же, значит, заманили обратно без сопровождения, на станции дно остановили поезд, связи не было, потом какое-то это отречение на Филькина грамота, и бах,
нет,
Великая
империя. Нет, понимаете, это как бы фактология, да? А мы все-таки, наверное, здесь не просто будем рассказывать о фактологии, а попытаемся вскрыть причины того, что произошло. А если говорить о них, то, конечно же, следует сказать, что это не событие там, последнего десятилетия или даже двадцатилетия. Вот, это гораздо раньше. Вот, тем более, что та европеизация, ну или русское западничество, иллюзия русского западничества и Запада как таковая, она началась гораздо раньше, еще начиная с Петра I. И, к сожалению, то, ну, по крайней мере, двоекультурие, которое послужило последствием пересадки чужой культуры, западноевропейской, на восточно-христианскую или восточноевропейскую культуру. Потому что, ведь смотрите, что делал отец Петра Алексей Михайлович. Он перенимал только новинки цивилизации, то есть бытовой культуры. Но он не трогал ни религиозный уклад, да, хозяйственную культуру, да, политическую культуру, сложившуюся, опять же, по восточно-христианской культуре. А Петр начал перенимать все. И вот последствия этого заимствования. А как мы знаем, еще один из культурологов, Николай Яковлевич Данилевский, в своей книге «Россия и Европа» писал, да, что если в цивилизации можно заимствовать у других культур, вот, то этого ни в коем случае нельзя делать в политической, хозяйственной культуре, и уж тем более от свободных искусств и наук, в философской области и в области религиозного культа. Потому что это влечет за собой, ну, хотите сказать сегодняшним языком, переформатирование этнических стереотипов народа. Соответственно, вот, к сожалению, во многом именно это повлияло на то, что к концу 19-го, начале 20 века, по сути дела, консервативных или традиционных православных русских сил не хватило для предотвращения того либерально-коммунистического симбиоза, который к тому времени уже нарос, просто нарос, в силу, опять же, от европейской образованности, с одной стороны. И опять же, не забудем, что марксизм – это тоже западноевропейская идея. Вот, и заболели именно мы этой идеей. Вот как раз Запад от себя эту идею отставил, да, для того, чтобы заразились. Мы заболели и до сих пор болеем.
То есть поэтому вот эти вот действительно вот эти даты, 17-й, 2017-й, спустя 100 лет, они настолько тесно переплетены, что даже удивляешься, даже в мелочах, в каких-то нюансах идет переплетение того, что было тогда, что вот происходит у нас, к сожалению, сейчас, что мы видим.
Ну, потому что сознание, мы не вернулись, к сожалению, ведь не забудем же, что как раз то западничество, которое было в либеральном смысле, оно начало потом реализовываться уже в социалистическом, а за ним последовал коммунистический. Соответственно, вместо...
Ну, радикальное такое.
Да, вот. Да, и получалось, как бы была борьба, по сути дела, либеральных, от либерального, от вектора западничества и там социалистическо-коммунистического. Вот. А это, опять же, находится вне православной традиции. Потому что если, скажем, либерал ориентируется на теорию разделения властей Руссо, которая до сих пор господствует почему-то у нас в политическом институте, коммунисты, значит, ориентируются, соответственно, на однопартийную структуру, которая, кстати, порождается, между прочим, именно либеральной. Потому что в идеале каждая из партий стремится к монополии, к полноте власти. Соответственно, именно либеральная теория разделения властей дала возможность развить коммунистам однопартийную систему.
Вот я хочу сказать, в 1860 году вышла книга учителя Карла Маркса «Моше Гессе. Рим и Иерусалим». И в этой книге Моше Гессе приводит две теории социализма. Социализм с расовой борьбой и социализм с классовой борьбой. Интересен факт, что Гитлера, можно сказать, создавал и помогал ему писать «Mein Kampf» один из потомков Моше Гессе, Рудольф Гесс. И интересно, что именно теория Гитлера, в нее была привнесена теория Моше Гессе. Только не по Марксу, а по Моше Гессе. И фактически, это действительно исторический факт, и все могут прочитать эту книгу и увидеть, что я никого не обманул. Но я только вам говорю первоисточник, откуда я все это читал. И за что многие иудеи ненавидят безумно Гитлера. Даже не за то, что он кого-то убивал, а дело в том, что он воспользовался той теорией социализма, которая по теории Моше Гессе была предназначена только для евреев. Вот это я хочу уточнить.
Ну, скажите, все-таки роль предательства в событиях 1917 года, насколько она велика? Ведь если бы какая бы ни была тяжелая, сложная болезнь, какие бы вирусы ни таились в нашем организме, но если есть силы, способные противостоять, лекарства, прежде всего, там, пятого поколения, спецслужбы, которые могут все это дело преодолеть, так сказать, пусть насильственным путем, то болезнь поддается лечению. Почему в 1917 году, к февралю месяцу, мы вдруг увидели такое массовое предательство на самых разных уровнях? Я имею в виду и среди монархистов, среди высшего истеблишмента, среди военных. Недаром кто-то назвал это заговор флигелей-дзютантов. И, в общем-то, сюда примкнули и либералы, и социал-демократы, и революционные радикальные партии, и немецкая разведка, и банкиры Уолл-стрита. Все объединились в едином порыве. Цель была одна – сместить императора, захватить власть в свои руки и пользоваться ее благами. Выяснилось, что не у всех это получилось. Кто-то воспользовался благами этой новой власти, а кто-то потерял и свободу, а некоторые и жизнь свою.
Я хочу сказать по этому поводу, что, во-первых, лучшие офицеры императорской армии, они уже к тому времени погибли. Они погибли, защищая французов, вы это знаете. В Брусиловском прорыве много погибло, и об этом писали.
Ну, большая часть гвардии погибла в 14 году.
Все это описывает и Петр Николаевич Краснов, великий русский писатель. Это очень многие описывают, очевидцы и Деникин, что весь цвет офицерства к тому времени русской армии, который мог защитить и пошли бы за счастье умереть за царя, они уже погибли на фронте. А тогда уже замещение было из совершенно штатских людей. Набирали так называемых прапорщиков Керенского. Вы знаете, что это такое. Это когда людей совершенно без военного образования назначали прапорщиками, младшими офицерами. Старшие офицеры погибали, иногда эти прапорщики командовали полками. Кстати, как ни странно, уже после февральской революции, ну и поближе уже, вот понимаете, был дефицит военных кадров. А в Петербурге стояли запасные полки, которые не хотели идти на фронт. И вот эта большевистская и прочая социалистическая агитация, что, братцы, давай мир, и, дескать, не надо воевать, разложение армии, которое началось, ну, ближе к 1917 году, а довершил разложение армии Керенский, разложил полностью армию. Ленин потом еще разложил армию. Так вот, и получилось что? Что армия была на грани, она не пополнялась достойными людьми. Запасные полки стояли в Петрограде, вот это главная была трагедия, которые не имели традиций императорской армии.
Скажите, что нам, какие потери понесла Россия в результате вот этих вот переворотов, в результате гражданской войны. До сих пор мы не можем точно посчитать. Потому что порядка, ну, где-то 10 миллионов вместе с погибшими от голода, потому что был мощный голод после гражданской
войны. Совершенно верно. Причем искусственно созданный Лениным голод. Потому что Ленин говорил, что хлебная карточка – это рычаг. Он воспринимал хлебную карточку, слова Ленина, как рычаг регулирования отношений к советской власти. Система заложников и система... голода, потому что когда у человека единственный способ быть сытым, это идти в Красную армию, и создавалась искусственно такая ситуация. И мы знаем прекрасно, что Ленин не спешил помогать голодающим Поволжья, он старался как раз все это усилить для того, чтобы отобрать церковные ценности. Этого человека волновало только материальная часть этого дела. И я даже помню, что в воспоминаниях Бонч-Бруевича есть такая фраза, как Ленин лично сказал Бонч-Бруевичу, что ему на Россию наплевать. Это в советское время все печаталось. Но мне только иногда непонятно, что Ленин, который употреблял очень непотребные слова в письмах к дамам, я с этим столкнулся году в 70-м. Я хотел играть Ленина и попытался, по системе Станиславского почитать его письма. И когда я увидел, сколько мерзких выражений по отношению в письмах к женщинам, начиная с конца 19 века, я понял, что это совсем не тот обаятельный Борис Васильевич Щукин, который очаровал всех своим талантом.
Но все-таки сегодня очень много копий уже начали ломать и будут продолжаться, и будут эти полемики идти дальше в различных ток-шоу, на телевидении, в различных программах. Я имею в виду, как оценивать то, что было в 1917 и позднее. Потому что одни призывают к примирению, надо все забыть, всех простить, сделать общий пантеон, как Франко в свое время в Испании. Другие, наоборот, говорят, что примирение невозможно между красными и белыми. И то, что мы сегодня наблюдаем, вот эта холодная гражданская война, это, к сожалению, естественное логическое развитие того, что было ровно 100 лет назад. Не так ли?
Ну, конечно, но потом не стоит забывать, что вы упомянули генерала Франко, он-то был законным национальным диктатором, да, Испании, и он-то совершил примирение на общенациональной почве испанцев, а в нашем случае произошло все до наоборот с точностью, да, потому что победили не белые, а красные. А это, как вот вы давеча задавали вопрос, какие потери, да, мы понесли, потеряли мы практически все. Как писал наш энциклопедический ум 20 века Иван Александрович Ильин, что любая внешняя война ведется за часть территории, за там, экономические ресурсы, а любая гражданская война, она гораздо жестче, гораздо более жестокая, именно в силу того, что борьба ведется за душу одного и того же народа. И первое, что мы потеряли, это действительно практически собственную душу, потому что Ленин поставил целью создать эту самую новую историческую общность «Советский народ». Причем он писал, что путем от всяческого насилия и расстрелов будем создавать новую как раз историческую общность «Советский народ».
Причем красного террора, который продолжался.
Да, но это, собственно, и есть путь расстрелов и всяческого насилия. Но, опять же, это первая стадия. Это для тех, кто не захочет им быть. То есть это, собственно говоря, для тех активных, значит, русских людей, которые сопротивлялись этому. А какая участь оставшимся? А вот именно участь пересоздания, то есть, опять же, переформатирование этнических стереотипов от русского народа на вот этот вот, так сказать, химероидный, по сути дела, по от выражения Льва Гумилева, химера – это ложная этническая или политическая общность. Вот, в данном случае этническая общность ложная, которая... строится на смешении. Вообще любая химера строится на смешении. И вот вспомните, да, что нам советская историография говорила об этом смешении. Как раз о том, что смешение всех традиционных вероисповеданий, культур и даст вот тот самый некий сплав советский народ. Но, как показывает практика, за 100 лет, опять же, ленинской национальной политики, и ее один из последствий – это коренизация, то есть создание искусственных наций, то получается так, что из народов, которые не имели своей государственности при, скажем, исторической России, были созданы искусственные государственности.
Ну, даже Украина, если вспомнить историю Украинской ССР.
Ну, она началась, это украинство началось, конечно, раньше победы коммуно-большевизма в России. Но да, они, конечно, приложили руку именно к украинизации советской. Причем, так сказать, это был такой вариант именно вот для малорусской части русского народа. Опять же, для того, чтобы отколоть от русской нации.
Михаил Георгиевич, а каково ваше мнение?
Вот как раз подошли к Украине. Ведь дело в том, что если бы в свое время Ленин не подписал, как он сам его называл, похабный Брест-Литовский мир, то у нас бы никому бы не пришло в голову, ни одному латышу, не пришло бы в голову, что у них может быть собственное государство. Это было искусственно навязано. И даже товарищ Наташа Гупнер говорила, ну, руководительница украинского правительства, которое первое создал Ленин, кстати, она говорила Ленину, что вы нас предаете, Владимир Ильич. Понимаете, если бы не было Брест-Литовского мира, не было бы никакой Украины, и сегодня бы русские мальчики не гибли бы на позиции, и никто бы не погиб.
Михаил Юрьевич, ведь на самом-то деле мы потеряли победу в результате вот этого вот всего, что было в 1917-м. Россия потеряла победу и потеряла потом 30 миллионов уже во Вторую мировую.
Ленинского предательства. Вот в чем беда.
Ну, надо сказать, что вот тут тоже действительно разные оценки. Но вот был такой доктор экономических наук, профессор Курганов, изгнанник русский, который, значит, подсчитал вообще все потери от коммуно-большевизма. Значит, 66 миллионов невоенных потерь и 44 миллиона военных. То есть от общей сложности 110 миллионов. Это, значит, с 17 по 59 год. То есть за 42 года коммуно-большевистского владычества. При всем при том, мы не знаем, сколько с 59 по 91. Да, если мы говорим
о были потери и позже.
Да, если мы говорим о столетии, то давайте не забудем о том, что в период так называемых реформ, с 91 по 2011, по подсчетам честного демографа, потери на 34 миллиона, что подтверждает цифру 1,5-2 миллиона в год от, значит, второго витка ограбления русского народа. Ведь не забудем, что в 93 году под видом приватизации было совершено второе ограбление. Первое было в 1917 году. Вот, и та же советская номенклатура, перестроившаяся в 1991 году,
разворовала страну в следующий раз.
Да, и ограбила, значит, еще раз осовеченную и обольшевиченную русский народ.
Причем сделала она это в лучших ленинских традициях.
Ну да, как некоторые даже называют этих людей необольшевики, а это период периодом необольшевистского, собственно говоря, владычества.
Ну, вот Виктор Аксючец называет их либерал-большевики.
Ну, тех же щей да пожежевли. Давайте уже время наше эфирное не безгранично, поговорим о том, что происходит на Украине и куда, на ваш взгляд, можно ли сделать прогноз, куда будут развиваться события. В шахматах есть такое выражение патовая ситуация. То есть мы, учитывая нашу экономическую составляющую, воевать мы не можем. Ни с какой точки зрения, на мой взгляд, и не воевать мы не можем, потому что тоже все это отпустить, ну, невозможно просто. Вот как из этой патовой ситуации выходить?
Ну, вот Игорь Иванович Стрелков, последнее интервью, одно из последних интервью, говорит, что если не помогать, то там все погибнут. Наши погибнут. Те, с кем я был на позиции, погибнут. Вот Мозгового, я его знал, он погиб, да? Диви я не знал, но Диви погиб. И теперь кто же воевать-то будет? Кто останется из самых честных, из самых преданных России людей? Мы убиваем по-ленински, подло, самых преданных людей России. Вот это самое подлое, что дал нам октябрь 17-го года. Это его наследие.
Павел, что, каков прогноз вы могли бы дать по поводу украинских событий? Что делать-то вообще? Вот если бы директором был я, помните, была рубрика в литературной газете? Вот окажись вы на месте там большого начальника. Что бы вы сегодня предприняли?
Ну, во-первых, нужно то, о чем я, к сожалению, не успел сказать. Значит, все-таки мы должны понимать, да, что эти огромные жертвы, от больше 100 миллионов русских и коренных народов России, это прежде всего связано с нарушением клятвы Церковно-Земского собора 1613 года. И не забудем, что в чине миропомазания на царство православного императора вот, сказано очень четко, что он равновелик всему народу в момент миропомазания. То есть, соответственно, от его судьбы, да, зависит и судьба всего народа. А так как малороссы, русские малороссы были частью русской нации, да, которая также выбирали на царство, да, последнюю династию, то это относится и к ним. Поэтому надо это четко себе представлять. И огромной проблемой является именно то, что для, скажем, осовеченных великороссов малороссы уже не являются одним с ними народом. Это реальные плоды ленинской национальной политики по отколу от русской нации, ее составных частей. И сами украинизированные малороссы не понимают этого. Но и многие у нас, опять же, даже не знают своего имени великороссы, воспринимая себя как некие россияне или сейчас вот новый проект российской нации, который продолжает ту же советскую химеру. Поэтому, на мой взгляд, я как член русского имперского движения, его координатора московского отдела, во-первых, у нас этот год объявлен столетием русской национальной катастрофы. Без должного от извлечения уроков, да, причем самых глубоких, из произошедшего и происходящего уже на наших глазах, без понимания того, что та антисистема по Льву Гумилёву, да, то есть система с негативным мироощущением, которую отвоплощал Ленин в себе, да, и до сих пор, пока он лежит на Красной площади, эта антисистема жива. Потому что коммуно-большевизм, безусловно и бесспорно, является отражением этой антисистемы, потому что для нее характерны основные 6 признаков. Да, то есть это разрешенность лжи. То есть когда Ленин говорил о том, что для построения коммунизма потребуется уничтожить 90% русского народа, мы построим его для оставшихся 10%. Это он говорил своим подельникам. А нашему народу он говорил о некоем светлом будущем и тому подобное.
Ну, вранье – это известный метод
сатанинских сил. Потом вторая, значит, характерная черта – это взаимоисключаемость основных положений в одной идее. Вспомните, с чего они начинали – с интернационализма. Но особенно при Сталине, да, когда он начал давать трещину, когда они поняли, что уничтожить русский патриотизм из тех крестьян и рабочих, и служащих невозможно, вот, он начал на нем паразитировать. То есть, соответственно, та идея национал-большевизма, которая возникла при нем и до сих пор имеет господствующее положение в умах и сердцах осовеченных русских людей, это главный враг русского самосознания сегодня, как 70 лет назад, так и сегодня. И третья характерная черта – это дозированность информации. Ну, представьте себе, мы даже, если проанализировать и взглянуть на себя со стороны, это же, смотрите, несколько видов правды. Да, пионерская, комсомольская, московская, орловская, ленинградская и для всех остальных. То есть деление на посвященных и непосвященных. Далее, четвертый признак. Это, значит, способность изменения знака. То есть как раз Сталин понял, что на одном разрушении мировую революцию не вернешь, да, и тогда он при оставлении негативного отношения к исторической России и русскому народу меняет как бы знак. То есть вот эта самая так называемая великодержавность советская и этот самый национал-большевизм, поворот к нему, он тоже завязан вот на этом изменении знака. Далее, если мы будем смотреть в 91-м году, что происходит, с этим связана следующая характерная черта – способность сжиматься или капсулироваться. То есть когда эта антисистема была обнаружена, то ее творцы постарались ее сжать, свернуть на какое-то время. И буквально проходит лет 10, и, как мы видим, что в начале 2000-х годов она постепенно начинает разжиматься. Это связано с реанимацией как раз именно совдепи, да, и тех элементов советского сознания, которые мы видим, да, сегодня. Проект СССР 2.0 – это как раз Кургинян, Параханов и же с ним. Значит, они как раз именно поставлены его реализовывать. То есть это продолжатели этой самой антисистемы по Льву Гумилёву. Ну и последний принцип – это сокращение жизни этноса. Но об этом мы уже с вами сказали, что более 100 миллионов жертв. А если говорить в общей сумме, то получается 144 миллиона.
Да, все это очень грустно, но нужно задумываться порой над тем, что с нами происходит, куда мы движемся, каков правильный путь развития, который должна избрать Россия. Каждый сам должен, как, по-моему, Ключевский говорил, нынешний студент – историк должен сам становиться для себя профессором. Вот становитесь профессорами, разбирайтесь в этих проблемах. Мы еще не раз будем возвращаться к этой теме, потому что столетию русской катастрофы, я думаю, следует посвятить не одну передачу, а много передач.
Уважаемые радиослушатели, те, кому интересно будет поглубже погрузиться в эти проблемы, вот, они могут прийти к нам на курсы отечествоведения, которые, значит, у нас открылись и действуют на станции метро Курская. Вот, более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте «Русское имперское движение», найдя тему о том, где ваш покорный слуга Павел Васильев организовал курсы этнологии, политологии и русской истории. Это по вторникам с 19 до 22 часов.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Павел Васильев, глава Московского отдела Русского имперского движения, и Михаил Устинов, поэт, музыкант и общественный деятель. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
На Дворцовой площади небо озновом туман. Где последним оплотом России легли штабеля, и беспомощно трепетный ангел с лицом Александра. Укрепить полудетской молитвой желая тебя, а девчонка на ангела смотрит с наивною верой. Лишь вчера по конспектам успев отзубрить пулемет, на родном Петербург ты впервые глядишь из прицела. На родном Петроград ты глядишь из дворцовых ворот. Родной Петербург, ты впервые глядишь из прицела. На родном Петроград ты глядишь из дворцовых ворот. И сгущается мрак непробудной октябрьской ночи. Над изгибом искрящихся юностью черных полупьяной толпой матросов, солдат и рабочих, окружай, Россия, последних твоих дочерей, и молитву над вами творит обезумевший ангел, устремляя в распятие я небо повержен крест. Защитишь только ты полудетским своим заклинанием от расправы своих белокурых российских невест. Защитишь только ты полудетским своим заклинанием от расправы своих белокурых российских.